Глава 20. О лжи и предательстве. Религиозная искренность в ее глубоком и цельном значении составляет самый смысл человеческой жизни. Каждый из нас имеет призвание стать Божиим огнилищем с его искрами, купиной духа, из которой исходят молитвенное созерцание, любовь, вера, совесть, художественное видение и все иные духовные акты человека. Эта купина должна питаться Божиим огнем, получать от него свои силы и необходимости, принимать в его свете соответствующие жизненные решения и совершать верные деяния. От этой купины человек приобретает внутри центрированность и цельность и извне духовную прозрачность. Это значит, что обычная человеческая искренность получает свое истинное и глубокое значение от искренности религиозной, ибо прозрачность человеческой души прекрасна именно тогда, когда презираемое в ней или через нее есть духовно устроенный космос личной души. Тот, кто раз вкусил этой духовной прозрачности, будет вечно желать ее и будет томиться от той неустроенности и непрозрачности, в которой слагается и протекает обычная жизнь людей. Погруженные в эти сумерки, привыкшие к ним, люди не замечают их и не представляют себе, какую глубину, чистоту и красоту может и должно внести во внутреннее пространство религиозное очищение души. Это очищение призвано освободить людей прежде всего от предательства и от лжи в их глубоком религиозном значении. Человеческие души, отгороженные друг от друга своим телесным составом и разъединяющим пространством, недоступные сами для себя вследствие ограниченности поля сознания, вследствие механизма вытеснения и вследствие своего нецентрированного уклада, действительно живут как бы в сумерках, в близорукости и подслеповатости, и незаметно привыкают к этому. Каждый человек сам по себе не цельный, сам для себя неясный, от себя спрятанный и внутренне раздвоенный, не видя своей обратной стороны, но смутно ощущая ее в себе и не умея овладеть ею, обманывается сам в себе и верит этому самообману, и все же не совсем верит ему, и начинает плохо верить себе в том, что касается его самого. От этого увеличивается внутренняя неясность и раздвоенность. Утрачивается определенность, твердость и цельность. Нет ни неизменного «да», ни окончательного «нет». Душевные силы живут в разброде, и личность теряет свое единство. Чувства обгоняют волю и мысль и вовлекают их в иллюзии и соблазны. Мысль отрывается от сердца и воли и начинает условно комбинировать и конструировать в безответственной пустоте. Воображение прельщается беспочвенными химерами и вовлекает в обман и сердце, и волю, и мысль. Все становится в душе неподлинным, призрачным, краткосрочным и условным, и в этом тумане не видно ни Божьей искры, ни человеческой искренности. Утратив подлинную правду в себе самих, люди оказываются бессильными создать ее и в общении. Мало того, они утрачивают духовный вкус к этой правде. Исчезает воля к подлинности в бытии и в отражении. Слабость духовного зрения восполняется малодушным попустительством и лукавым двоедушием. Сами живя хитростью, люди начинают считать хитрецами и всех других. Подслеповатые, настороженные, опасливые, они вообще с трудом разбираются в чужих проявлениях, кое-как воспринимая еще слова, мимику и жест, и почти совсем не разумея ни черт лица, ни тембра голоса, ни строения руки или почерка, ни походки, ни симптоматических и непроизвольных телодвижений. И так, блуждая, они не умеют рассмотреть, где горькая правда и где прелестная ложь, где обманывает полунечаянная интонация и где пробалтывается неискреннее слово. Привыкнув к неподлинности в обращении, примирившись с полуправдой и с неправдой, предаваясь множеству разнообразных интересов, люди плетут то сознательно, то полусознательно жизненную сеть лжи и обмана. Каждый неподлинный в самом себе и неподлинно сигнализирующий другим предполагает в других то же самое и еще худшее. Укрываясь от них, он видит и в них укрывателей, вводит в заблуждение и потому и сам не верит. Притворяется и потому готов предположить и в других притворство. Словом, люди забывают, что солгали, и начинают сами верить в выговоренную ложь, и лгут по-новому, и верят также и новой лжи, и, обмолвившись случайно правдой, не верят ей. Верят в то, во что полезно и приятно верить, и без уговора, молчаливым согласием, прикрывают заведомую правду пологом невнимания, пытаясь замолчать ее на смерть. Слагается своеобразная атмосфера сгущенной потенциальной неискренности. Все знают, что все лгут или полулгут, и знают, что это знание взаимно, и притворяются из любезности доверчивыми, и требуют доверия к себе, и так легко обижаются на недоверие, именно потому, что сами знают о своей неискренности, и так легко успокаиваются, как только неповеривший обидчик соглашается притворно поверить, даже не скрывая своего явного притворства. Это атмосфера, где все призрачно и полуфальшиво, где все кажется притворным отражением обманувшего притворства, скрашивается и сдерживается всеобщим глухим полупризнанием, что верность все-таки лучше предательства, и что правда все-таки выше лжи, что запутавшийся лжец жалок, смешон и глуп. Есть мера лжи. Перешагнуть ее, даже в этой атмосфере, значит обнаружить свою несостоятельность. Однако возможен цинизм, презирающий и эту меру, и эту несостоятельность. И, кажется, этот цинизм никогда еще не обнаруживался с такой безобразной откровенностью, как в нашу эпоху. Он проистекает из современного идиотического безбожия и из такой же законченной аморальности. Бравируя самые основы духовного бытия, он не стыдится лжи и не скрывает своего бесстыдства. Он лжет открыто, обдуманно, вызывающе, словами и делами, не называя своего лганья по имени только в самый момент лжи, и то лишь из практических соображений ради удачного обмана. Правда в глазах этих людей не имеет никаких духовных преимуществ. Опасность разоблачения для них не опасна, и скандальная несостоятельность для них не скандальна. А в конце концов они рассчитывают прикрыть все угрозой, страхом и насилием. Они возводят лицемерие в систему и тем доводят ложь до последней погибельной зрелости, обнажая ее истинную сущность. Они делают ложь как бы искреннюю, то есть, в сущности говоря, откровенно циничной, и тем компрометируют и губят ее, обнаруживая ее духоразрушительную, безбожную, сатанинскую природу. Замечательно, что именно обывательское полупредательство и повседневная полуправда создают ту атмосферу, в которой утверждается и торжествует циничная ложь. Полуложь является как бы тем навозом, на котором растет и вырастает ядовитое растение дьявола. И нет сомнения, что наша эпоха доказала это с полной очевидностью. Итак, религиозная искренность состоит в том, что человек остается верен своему главному божественному центру, своей купине или гестии, Тогда ее искры пронизывают всю человеческую жизнь, которая становится верным выражением центрального огня. Человек может блюсти эту верность постольку, поскольку он целен в своих актах, предпочтениях, изъявлениях и деяниях. Всюду, где он не целен, для него возникает опасность стать неискренним, то есть не допустить искру своего центра в известную сферу своей жизни, которая обособится и объявит своей воли. Эта неискренность может иметь различные жизненные формы. Она может состоять в том, что человек живет, говорит и действует не из центра, а из многообразной самовольной периферии своего существа, из ее случайных, пестрых, духовно непроработанных содержаний. На этом пути человек может уподобиться пучку ассоциаций, жизнь его может лишиться своего лично-духовного единства и распасться, распылиться в хаотическую и капризную, несвязанную множественность. Люди, совсем не центрированные и не цельные, бывают неискренни потому, что у них нет купины, искры которой могли бы и должны бы сверкать в их жизненных проявлениях. Они лишены божественного огня, и духовная предметность обнаруживается в их словах и делах лишь случайно. Их верность и правдивость поверхностны и не имеют духовно-религиозного смысла. Они могут обмолвиться правдой и оступиться верным деянием, но и только. Строго говоря, этим людям присуще не духовное бытие, а лишь душевно-телесное существование, и судить их духовным судом трудно. Прежде чем взыскивать с них и говорить про них, что они лжецы и предатели, надо было бы помочь им найти свой духовный центр. Прежде чем вменять им кривизну их души, надо было бы помочь им вступить в бытие. Чтобы солгать, необходимо иметь хоть какое-нибудь отношение к сущей правде. Чтобы предать, необходимо связать себя хоть какой-нибудь духовной связью и не соблюсти ее. А эти люди, в сущности говоря, не доросли духовно ни до лжи, ни до предательства. Совсем иначе выражается неискренность у людей, сколько-нибудь центрированных. У них она может принять форму предательства и лжи. Рассмотрим сначала проблему предательства. Предательство состоит в том, что человек внутренне, в своих сокровенных помыслах, чувствах, решениях или внешне, на словах или на деле, изменяет своему духовному центру, не имея для того предметных оснований. Бывают люди с незавершенной центрированностью, неинтенсивной и нецельной. Отношение их к их центру, не горящему светлым пламенем, а чуть тлеющему, оказывается слабым и шатким. Одни из них то и дело выпадают из центрального луча, теряют его и не умеют вновь находить его. Другие обнаруживают склонность к двойному или даже множественному центрированию, которое то и дело оказывается неопределяющим и несостоятельным. Именно эти несчастные свойства, составляющие не столько моральный, сколько религиозный недостаток человека, и лежат в основе предательства. Предательство понимают обычно как общественное явление, как неверность одного человека другому или другим. Однако это обычное понимание поверхностно и недостаточно широко, ибо оно упускает религиозную природу обсуждаемого явления. Предательство может состояться и без того, чтобы было обмануто чужое доверие или чужое, вызванное мной, ожидание. И обратно, может быть так, что чужие, вызванные мной ожидания или надежды, расчеты совершенно не оправдаются, и притом именно из-за моего образа действий, а налицо будет не предательство, а лишь его общественная видимость. Одни будут ставить вопрос, не предал ли он нас, другие будут категорически утверждать «это сущее предательство». А на самом деле предательство будет мнимым, кажущимся, ибо оно будет обосновано и покрыто такими душевными процессами, которые будут далеки от всякого предательства. Человек совершает действительное предательство только тогда, когда он предает Бога сам в себе, один на один, когда он без всяких религиозных оснований, беспредметно или противопредметно, изменяет своему центру, своей священной купине. Настоящее предательство есть акт внутренний, измеряемый мерилами духовной веры и духовной верности, и именно в этом глубоком, одиноком самопредательстве, которое есть в сущности малодушное отречение от своей святыни, и скрываются сущность, грех и падение общественного предательства. Ясно, что к предательству, строго говоря, способен лишь тот, кто совершил духовное центрирование, и лишь постольку, поскольку он его осуществил, кто видением узнал, любовью принял и верой исповедал пред Богом и перед самим собою главную святыню своей жизни, или, по крайней мере, своими словами и делами дал другим основания считать его избравшим свою святыню и укоренившимся в ней. Человеку, живущему вне духовной свободы в гетерономии, не имеющему самостоятельного отношения к добру и злу, к Богу и противобожественным силам мира, лишенному предметного видения, искренней любви и веры, собственно говоря, нечего предавать. Он ковыль колеблющийся или лист, носимый ветром, он пустая дудка, из которой каждый новый владелец будет извлекать угодные ему звуки. И может быть только тогда, когда он поймет свою душевную пустоту и свою духовную несостоятельность, то есть что он доселе ничего не видел, ничего не любил и ни во что не верил, он почувствует в глубине души свое унижение. Унижение не столько от предательства, сколько от того, что он еще не созрел до измерения духом, верностью и предательством. Чтобы предать святыню, надо ее иметь. А человек, к сожалению, далеко не всегда знает, имеет он ее или нет. Люди нередко принимают еле живую традицию за свою личную веру и в критический момент разочаровываются. Они принимают простую привычку за духовное убеждение и в смертный час, требующий строгой проверки и окончательного решения, приходят к выводу, что их мнимые убеждения не имели ни духовных корней, ни сердечного наполнения, плерамы. Такому человеку нетрудно отречься от того, к чему он, в сущности говоря, никогда и не пререкался. Он не знал о себе настоящей духовно-религиозной правды и узнает ее теперь впервые, а именно, что он не был предан ничему и что потому он предает без предательства. Всякое предательство есть изменение в духовном самоопределении, но не всякое изменение в самоопределении есть предательство, ибо, с одной стороны, возможно разоблачение своей духовной незрелости и пустоты, тогда начинается новая жизнь, а не предательство. С другой стороны, возможно изменение обоснованное и предметно мотивированное, то есть искреннее и честное обновление своего духовного центрирования. Искреннее обновление веры есть не предательство, а религиозное обновление личности. Честное отречение от неверного центрирования не делает человека предателем, хотя и может оставить его в неопределенности и пустоте. Наконец, возможно, что человек перерешает в жизненно и духовно несущественном деле. Он отказывается от какой-нибудь периферической установки, мотивируя свой отказ чисто субъективной переменой настроения. Каприз или появление нового желания или пересмотр решения, продиктованного не центрально, а периферически, отнюдь не составляют предательства. Так люди откладывают прогулку из-за дурной погоды, меняют в магазине купленную материю, остаются дома вместо того, чтобы идти в концерт и так далее. Предательство начинается там, где решающее слово должно принадлежать центру, где человек принимает такое духовно-существенное решение, которое является центрально неоправданным, предметно необоснованным, не выросшим из обновленного духовного видения, то есть периферически произвольным. Предательство есть не изменение, а измена. Измена главному без центрально достаточных оснований. Эта измена бывает иногда достаточно обоснована периферически, то есть, например, соображениями пользы и вреда, предвидением опасности, житейскими расчетами и так далее. Но эта периферическая обоснованность не весит перед лицом центральных требований и духовных необходимостей. Испытывая эти центральные требования и уклоняясь от них, человек нередко говорит, что он идет на компромисс с совестью и сам испытывает этот компромисс как внутреннее предательство. Всякое корыстное или трусливое, хотя бы и в высокой степени многоумная измена своему центру ставит человека в положение внутреннего духовного предателя. Это внутреннее предательство усиливается и углубляется, если человек пытается оправдать свой поступок перетолковыванием своих центральных лучей, их искажением или отрицанием, или ссылкой на мнимое невосприятие их, или на их мнимую неясность и двусмысленность. Оно углубляется еще более, если человек пытается перестроить свой центр согласно своему компромиссу, уверяя себя, а может быть и других, что показания его центра в точности соответствуют его предательскому решению и поступку. Тогда человек начинает как бы вырабатывать своего предателя в свою купину, подменяя божественную прямоту ее показаний изворотливой кривизной своего предательства. Этим он как бы угашает огонь своей купины, заваливая его мусором житейских расчетов, или еще хуже, он замуровывает ее уголь в погреб своей души и лишает себя его искр. Все это искажает его центрированность, лишает его цельности и вводит внутреннее предательство в самый уклад его души и духа. Единожды совершивший духовное предательство или переживет кризис, продумает и прочувствует до конца свое падение, освободится от его последствий, начнет строить себя заново из купины – и научится иметь единый и единственный, властный, искрящийся религиозный центр. Или же он не найдет в себе ни силы, ни воли для такой реставрации, и тогда для него откроются две возможности: или обходиться совсем без духовно-религиозного центра и вернуться в состояние духовной невменяемости, не знающей ни духа, ни веры, ни верности, ни предательства, или же примириться с тем, что в его душе образуются два или даже три полуцентра, между которыми он будет вечно колебаться, совсем утрачивая способность к верности и никогда не выходя из состояния предательства. Человек, центрированный не интенсивно и не цельно, постоянно носит в себе потенциальное множество таких мимолетных или непрочных полуцентров, которые иногда, под влиянием обстоятельств, крепнут и начинают между собой гражданскую войну, вовлекая разодранный дух в непрерывное предательское метание между ними, не имея единого и единственного очага, он обречен на вечную неверность. Понятно, что человек, центрированный глубоко и сильно, может впасть в общественное предательство только по внешней видимости, ибо на самом деле в религиозной глубине духа он не может быть и не будет предателем. Напротив, человек со слабой или больной полуцентрированностью постоянно живет, иногда сам того не замечая, в атмосфере непрерывного внутреннего предательства, так что самое состояние общественной верности будет для него всегда лишь условным или временным, или кажущимся, пока жизнь не ставит его перед серьезными испытаниями, пока верность дается легко и слагается как бы сама собой, он будет блюсти ее по инерции, по интересу, из опасения общественного мнения и так далее. Но как только грянет гром и блюдение верности станет делом трудным и опасным, как только человеческие силы окажутся недостаточными и иссякнут, и единственным спасением останется божественная купина, этот источник сверхчеловеческих сил, так предательство, как бы дремавшее у порога его души, вторгнется в ее жилище во всевозможных видах, если, конечно, ему не удастся воззвать к Богу и воздвигнуть в себе его алтарь. Все это можно выразить еще так. Человек, имеющий действительно единый и единственный религиозный центр, живет и поступает, имея перед собой немного разных возможностей, но единственную необходимость. Он не может иначе действовать и не хочет иначе, и не может иначе хотеть, и не хотел бы иначе мочь, и знает, что он делает должное, но не потому, что оно должное, как того требовал Иммануил Кант, а потому, что оно Божие, лучшее и любимое. Эта необходимость исходит из его религиозной купины и возводит его верность к Богу. По-видимому, это и имел в виду Мартин Лютер, когда сказал: «Я здесь стою, я не могу иначе, да поможет мне Бог, аминь». Напротив, человек со слабым и распадающимся центром всегда имеет перед собой множество различных возможностей. Некоторые из них уже связаны так или иначе с имеющимися в нем полуцентрами, а другие могут еще создать себе такие полуцентры для данной жизненной ситуации. Ибо эти эфемерные центры выдумываются без труда, создаются воображением и остаются всегда беспочвенными. Такой человек всегда может и так, и иначе. Он всегда способен настроить себя по-новому, в зависимости от житейских соображений и польз. А иногда эти настроенности приходят сами собой и увлекают его. Так обстоятельства и события жизни бросают его, как пустую лодку, а он нередко делает вид, будто он правит этой ладьей и будто он влияет рулем на волны. Самоопределение такого человека, если здесь вообще позволительно говорить о самоопределении, всегда условно и неверно, его волеизъявление духовно несостоятельно и в сущности не связывает его, его решения отменимы и изменимы, его честное слово нечестно. Пытаясь оправдать эту нечестность, он может заявить, что он хозяин своего слова, захочет – даст, захочет – назад возьмет. Или еще, что честность – понятие относительное, или что совесть разрешила ему этот компромисс и так далее. Такой человек страдает духовной и религиозной беспочвенностью, которая отнимает у него дар верности. Еще не предав, только высказавшись, он уже предал свою позицию, ибо он не вложился в нее сам и не закрепил ее лучом своего центра. Он лишен личностной силы, духовного бытия, религиозных корней, и потому он является как бы воплощенным противоречием, плюралист, всегда распадающийся на множество внутренних течений, и релятивист, для которого все условно и относительно, ничему не преданный безусловно и не имеющий единого первоисточника жизни. Он только кажется людям единым существом с духовно-волевым самоуправляющимся центром. И это противоречие является сразу сущей трагедией и великим соблазном. На таких людей нельзя полагаться, на них нельзя построить никакой жизнеспособной организации, ни семьи, ни корпорации, ни церкви, ни государства. Эпоха, когда такие люди преобладают, становится эпохой разложения и крушения. Церковь, не способная воспитывать религиозно-центрированные характеры, губит сама себя. Государство, насаждающее насилие и страх и размножающее людей такого уклада, недостойно своего имени. Понятно, какие тягостные духовные последствия имеет такой порядок, при котором массы народа вынуждаются угрозами, страхом, голодом и казнями вступать на путь религиозной симуляции или религиозного предательства. Светская власть, веками применяющая правило «cuius regio, eius religio», церковная власть, земным огнем выжигающая из душ Божий огонь и его искренность во славу гетерономной церковной догмы, безбожная власть, стремящаяся подавить или искоренить в душах всякий религиозный опыт, извращают и попирают самую природу духа, то есть свободу цельного и искреннего предметоприятия. Они нарушают и разрушают самое главное – здоровый религиозный ритм и строй человеческой души. Этим они готовят себе самим вырождение и гибель. Все это можно свести к основной формуле – подлинная религиозность исключает духовное предательство.